Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, среда, апрель, день шестой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Четыре балла пробки в Москве. Евро 91.40, доллар 83.34. Это как торгуется сейчас, да? Нефть Brent 106.36 и пара биткоин-доллар 45 328 долларов 34 цента за один биткоин. Ну, давайте разговаривать. Если честно, новостей все время много, поэтому обсуждать можно все, что кажется интересным, все, что кажется важным, все, на что вы обратили внимание. Да, и видео, понятно, есть, и заявления звучат, и вот Зеленский вчера призвал, чуть ли не потребовал от ООН самораспуститься. Вообще, конечно, клоунада. В Соединенных Штатах Америки сказали, мы разделяем вашу фрустрацию по поводу присутствия России в Совете Безопасности ООН, но, к сожалению, ничего не можем по этому поводу сделать, сказали Зеленскому. Ну, естественно, не могут. В этом-то вся и весь в этом и смысл. Что такое Совет Безопасности ООН без России? Как вы себе его представляете вообще? Да. И как бы Зеленский не хотел все распустить, никто распускаться ради него не будет. Ну и, ну а так выступление ярко, конечно, звучало. Эфир не слушаю, пишу вслепую, посмотрите редакции материал, светите его в эфире, значит, мне какой-то там материал. А, я его видел. Вы имеете в виду Красносельский район, там сидят депутаты, которые, значит, осуждают специальную военную операцию, Яшин и прочие. Ну это такая, конечно, новинка для нас, что они осуждают специальную военную операцию. По-моему, это не для нас с вами работа, а, по-моему, это для правоохранительных органов работа. Тем более, что депутатская неприкосновенность на таком уровне как бы отсутствует, насколько я понимаю. Но это же уголовное преступление они совершают, поэтому... Ну, на мой взгляд, я не специалист, не юрист, но, на мой взгляд, это наверняка уголовное преступление. Поэтому... Этим должны заниматься правоохранительные органы, а не мы здесь в эфире это обсуждать. Нам-то что это обсуждать? Яшин купленный клоун, пишет Илья. Мне вообще все равно, кто он, честно я вам скажу. Купленный он, не купленный. Вот последнее, о чем я буду здесь думать и рассуждать сейчас во время специальной военной операции, это о судьбе внутренних, внешних или каких угодно там оппозиционеров, там в фразах Любови Соболь или там какого-нибудь Макаревича, который высказался. Хотя Макаревич интересно высказался. Он, там нецензурно выругался, он сказал, значит, Россия уехала от вас. Галкин, Пугачева, Хаматова, Земфира, это, говорит, вы, говорит, не Россия, а Россия от вас уехала. Ну, примерно так. Ну, и он там ругается еще, я не могу в эфире это слово говорить. Россия уехала от нас. Ну, что можно сказать по этому поводу? Армия Власова тоже называлась «Русская освободительная». Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что если некоторые певцы и артисты уезжают за рубеж, что вся Россия взяла да и уехала. Да нет, это некоторые певцы взяли да и уехали. Тем более не было никакого философского парохода, туда никого не сажали. Собственно, они вообще сделали сами этот выбор. Ну, сделали и сделали. Ну и ладно. Что сказать вот по пунктам? Нет у нас людей, которые могут пародировать других людей и общаться с детьми в кадре. Полно. Работу... Только, ну, люди ищут работу. Им бы вот сейчас дайте место Галкина, они прекрасно себя реализуют. Есть ли у нас люди, которые могут петь песни? Есть. Ну, конечно, Алла Борисовна — это икона. Ну, что ж теперь, ладно. Что касается русского рока, ну, есть русский рэп, он есть разный, в том числе и патриотический, какой угодно, Но в целом, насколько я знаю, Земфира и там ее подружка Рената Литвинова, им вообще было не очень комфортно с идеологической точки зрения находиться в России многие годы. И это такое логичное завершение того, что давно началось для них, как они считают. Поэтому, ну, уехали. Ну, что ж теперь, ну, желаю успехов в дальнейшем и все. Что еще? Кто там у нас? Кого-то я вроде забыл или не забыл. Как, кто еще? А, Чулпан Хаматова. Ну, актриса. И больше всего она, конечно, прославилась тем, что она была таким лицом, одним из лиц, да, благотворительности в России. Ну, в конечном счете, есть другие люди, которые занимаются благотворительностью. Занимались, занимаются и будут заниматься. Вот ныне покойная, кстати, Елизавета Глинка занималась благотворительностью. Вот. И у нее, когда по теме Донбасса я ее спрашивал, никаких шуток не было. Да, полушуток, все было понятно, детям надо помогать и все такое. Поэтому ничего не боялась, вообще была бесстрашная абсолютно, я даже вот был поражен. Я один раз всего с ней в жизни общался, ничего не боялась, никуда не уезжала там. Особо не рисовалась нигде на шоу у больших патриотов типа Ивана Урганта. То есть она по делу все время была, какая-то такая по делу. И вот... Так что разные люди бывают. У меня есть друзья, которые занимаются непосредственно благотворительностью. Не то, что они деньги куда-то отсылают, а именно вот благотворительные фонды у них. Они этим занимаются годами, детям с ДЦП помогают. Ну, в общем, такая эта штука благотворительность. Она должна быть, и она будет. И людей, которые хотят этим заниматься и помогать другим, их много, и они честные, хорошие, и ничего не боятся. Кстати, некоторые из них донецкие. Да? Ну, вот так вот, на всякий случай, как раз они сами и донецкие. Занимаются здесь, вот, собирают, помогают, отвозят, гумпомощь, все, что только не делают. Ну и вообще. Поэтому нет, я не согласен с Макаревичем, что Россия уехала от нас куда-то. Ну, к счастью, некоторые люди уехали. Ну, уехали и уехали. Свято место пусто не бывает, это доказывает, собственно, опыт самого Макаревича. Я даже не знаю, где он, потому что я думаю, что он сам уехал давно тоже, да? Ну, я так полагаю, может, он здесь, я не знаю, честно вам скажу, не знаю, где он. Но, тем не менее, как видите, уехал ты или не уехал, все равно находится тот, кто займет твое место. Ну, просто потому что молодые приходят, дерзкие, и они тебя меняют, вот и все. И вот это ощущение, что ты устаканился навсегда, оно такое опрометчивое. И меня всегда это удивляло, потому что люди культуры почему-то считают, что политики должны меняться там чуть ли не каждые 5 секунд, а вот они-то, они навсегда. Вот они как вот спели 3 песни, с этими песнями поколесили 20 лет по стране, и все, их слова все теперь в бронзе отлиты. Чепуха это все. Вас забывают так же, как и всех забывают, как политиков, как журналистов, как спортсменов, как артистов. Вас, артистов, забывают. И, в общем-то, довольно быстро. Вот. Единственное, на чем можно продержаться долго, это на истинной любви народа. Это бы вот смешно звучит, может быть, это такая банальная какая-то вещь, да, казалось бы, на словах когда, но на деле так оно и есть. Только истинная любовь людей, своих, народа, вот она может даровать творческое бессмертие, так скажем. А все остальное – труха. Сегодня есть, завтра нет. Вот это все, знаете, 15 минут славы, не более того. Я давно говорил, это может быть смешно прозвучит, я давно говорил, вот есть такая песня, да, Матвиенко же ее продюсировал, ну, «Конь, выйду ночью в поле с конем». Вот она полностью спродюсирована, известны ее авторы, это новодел, понятное дело. Ну вот он ушел в народ, и все. И я уверен, что это теперь будет жить веками. Вот понимаете, вот как-то так. И если меня кто-то спросит, а какой самый большой успех продюсерский, композиторский, музыкальный последних, там, не знаю, 50 лет, ну не 50, давайте 30, успех новой России, вот, да, последних 30 лет, вот так. Я скажу, это песня «Конь». Вот прямо, вот ровно песня «Конь» — это и есть самый большой успех всей нашей музыкальной индустрии, именно индустрии, последних 30 лет. Попробуйте со мной поспорить. Ну, попробуйте. Попробуйте предоставить мне какой-нибудь вариант, еще одну песню. Может быть, она есть, но, по-моему, ее нет. Вот именно «Выйду ночью в поле с конем». Все. В любом регионе России, в любое время, в любом месте начинаешь петь, и люди начинают петь. Все. То есть это супер успех. Это супер, значит, песня. Все остальное Ну, что-то проживет год, что-то проживет день, что-то проживет 10 лет, что-то 30 лет. И забудут. А, согласны, нет? Это который любой исполняет. Ну и кто только не исполняет эту песню. Говорят, у вас выпустил новую модель Ургант Патриот, пишет Эдмон. Смешно. А, ее же написал Саша Шаганов, мой хороший приятель. Конь, это прям классика, пишет Лимузин. Ну вот передайте своему хорошему приятелю, что на мой взгляд, а это реально мой взгляд, я ни от кого даже этого не слышал, я просто несколько раз это говорил, вот сейчас еще раз говорю. К слову так. На мой взгляд, это вот самое мощное, что было написано, ну за последние 30 лет точно, потому что, ну, не найдете вы ничего. Что может конкурировать. Рюмка водки на столе, пишет Максим. Рюмка водки на столе ушла в народ, ушла, но не так. Вот, конь круче. Ну, но рюмка водки тоже ушла конкретно. Это тут вопросов нет. Рискну предположить, песня «Батарейка» такая же сильная, пишет Спира. Нет, Спира. Вот я с конем практически сразу начну, а с батарейкой там что-то... Женя, я не твой, Андрейка, что у любви наш села батарейка. То есть люди там обычно поют только вот, села батарейка. И вау, пьяная, естественно. А коня прям наизусть. Да? 3 сентября, может быть, Анатолий. Ну, 3 сентября изо всех сил продвигают все, когда наступает 3 сентября. Опять же, я, например, не знаю слов этой песни. Ну, максимум, что там костры рябин горят, я знаю, вот. И 3 сентября... А, и календарь... Goodbye, America, о, пишет Дмитрий. Не, это вообще для избранных. Избранных. Пойдите вон сейчас у молодежи, спросите. Goodbye, America, о, да. Где не буду никогда, прощай. Хотя сейчас актуально. Навсегда возьми банджо, сыграй мне на прощание. Но это все. Это уже молодежь этого не знает. А коня знают все. Кто не знает коня, тот не русский, конечно. Это же очевидно. Это можно так проверять. Вот украинцы проверяют поленицей. Да, да. Но вы не знаете. У них есть слово, они просят людей сказать... Ну, как просят? Приказывают. Под оружием сказать слово. Если ты неправильно произносишь, тебя начинают пытать. Ну. При том, что как бы большинство населения Украины не умеет правильно произносить это слово, потому что оно как бы никому не нужно. Но это ладно. Мне сегодня 30 лет сектора газа, пишет Константин. Ну да, в этот день родили меня на свет, в этот день с иголочки я одет. Че, не знаете, что ли? Значит, там и водка не во вред, мне сегодня 30 лет. Ну, обычно ее вспоминают тогда, когда 30 лет, вот 30 лет. На группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве, мелкий говорит, хорошая песня. Ну все, вы мне теперь просто будете вспоминать те песни, которые вы помните. Я вам говорю, конь, что конь это самый топ. Вот. Остальные тоже есть очень многие хорошие песни. Согласен с вами. Я вот люблю песню, например, «Последний герой». Угу. А вы знаете песню вот «Тем, кто ложится спать, спокойного сна»?
Тем, кто ложится спать...
Ну, когда начинаешь делать что-то пародийное, оно сразу... Хотите, я вам текст почитаю? Я понимаю, что я вас отвлекаю в каком-то смысле от новостной повестки, но, с другой стороны, поскольку сейчас все в новостной повестке, может быть, иногда и надо отвлечь. Вот смотрите, крыши домов дрожат под тяжестью дней. Небесный пастух пасет облака. Город стреляет в ночь дробью огней, но ночь сильней, ее власть велика. Город стреляет в ночь дробью огней, но ночь сильней, ее власть велика. Обратите внимание, какие ночи сейчас. Мы просыпаемся и смотрим все, что происходило ночью. Да, в Телеграме. Эй, а тем, кто ложится спать, спокойного сна, спокойной ночи. Я ждал это время, и это время пришло. Те, кто молчал, перестали молчать. Я считаю, что это прям про Россию, про русский народ, нет? Те, кому нечего ждать, садятся в седло. Ну, это про тех, кто пошел вперед. Зет, войны. Их не догнать, уже не догнать. Ну, тут это ж правда, их не догнать. И тем, кто ложится спать, спокойного сна, спокойная ночь. Соседи приходят, им слышится стук копыт. Мешает уснуть, тревожит их сон. Соседи наши слышат, как стук копыт звучит. И они не могут уснуть, это тревожит их сон. Тем, кому нечего ждать, отправляются в путь. Те, кто спасен, те, кто спасен. А тем, кто ложится спать, спокойного сна. Спокойная ночь. Мы ложимся спать, нам спокойного сна. Те, кто отправился в путь, понятно, о ком речь. Вот. А те соседи, ну, тоже все понятно, кто наши соседи. Вот скажите мне, пожалуйста, как так может быть, что песня эта написана давным-давно, а актуальна она и сейчас? Может быть, ну, YouTube нас заблокирует, как всегда, да? Нет? Заблокирует. Какое же редкое говно этот YouTube? Вот просто скорее бы уже его заблокировали мы и начали бы уже спокойно с нарушением всех авторских прав включать музыку, которую нам хочется включить, не потому что мы на ней какую-то копейку зарабатываем, я ничего на этом не зарабатываю, а потому что хочется с людьми поделиться находкой. Как меня задолбали эти дебильные авторские права все. Это какая-то катастрофа непонятная. Как вы относитесь к Ивану Урганту? Плохо я отношусь к Ивану Урганту. Плохо, крайне плохо. Я не считаю его патриотом и не большим, и не малым, и не средним. Никаким. Я считаю, что он хитрый. Я считаю, что он вместо того, чтобы четко заявить свою позицию, либо я против и до свидания, либо я за и я с вами, ребята, держитесь вперед, работаем, он и не то не сделал. Я считаю, что он самый, что ни на есть, склизкий человек в этой истории. Вот. Мне даже ближе гораздо позиция того же самого Макаревича, который как стоял на своей позиции, так и стоит. Ну, как бы не то, что ближе она мне понятнее. Вот он сразу сказал, вы там плохие. Вот. И от вас вот Чулпан уехала, вы вообще там гниете. Все, я понял позицию. Но когда мне говорят, я что-то в отпуск отъехал, ну, все, я понял, это еще хуже. Это еще хуже. Ты будьте конкретнее, говорить, что ты имеешь в виду. Хоть одно высказывание, да? Но это касается не только Урганта, это много кого касается, поэтому прямо я на нем зацикливаться не буду. Ну вот все те, кто... мы просто уехали в отпуск, скоро вернемся. Не надо возвращаться, не надо. Идите, зарабатывайте деньги там, где вы проводите свой отпуск. Потому что в отпуск можно уезжать тогда, когда времена спокойные, да? Слова песни «Зло», дискотека «Авария» очень мощная на сегодняшний день, это спустя 20 лет, послушайте. Ну, потом послушаю обязательно. Такое бывает, я вам уже писал на эту тему, мы с группой записали песню больше 10 лет назад, а получилось так, что текст такой актуален и сейчас, пишет Шнайдер. «Спокойной ночи, это про Афган», пишет Маугли. Ну, обратите внимание, что это уже не про Афган, если и про Афган. Это уже про что-то другое. Да? Так и, кстати, этим и отличается обычно большой художник от не художника вовсе, куплетиста. Когда всегда печально смотреть за тем, как некоторые артисты большие превращаются в куплетистов. Ну, на злобу дня начинают частушки какие-то сочинять. Ну, у некоторых это, в принципе, такой уровень. Без обид, я не хочу обидеть Шнура, но у него такой уровень. Свиристелки-перделки. Он сам об этом говорил и так далее. Есть большие художники, которые превращаются в свиристелки-перделки. Это вот, я не знаю, прав я или не прав относительно того, что этот человек был большим художником. Я думаю, что это Андрей Вадимович Макаревич. Вот. Были вещи классные у «Машины времени», что там его, что не его, я не разбираюсь, я не могу сказать, что я поклонник большого творчества этого, но это было что-то большое, это было о смыслах, это было такое философское, многие песни я вот люблю, например, и тексты люблю, ну, нравится, и люди слушают, и все такое. А вот это вот сейчас, то, что он делает, это свиристелки-перделки, однодневки, никому не интересная какая-то дрянь. Вот, а Цой... А Цой жив. Почему? Ну вот потому что много пластов. Потому что ты берешь, смотришь и думаешь, а, так это же про нас, это же про меня, это же про сейчас. Как так? А вот так. Так же и с Пушкиным. Берешь, читаешь стихотворение «Клеветникам России», и как будто бы Пушкин его написал вот здесь за дверью, принес, сказал, Лех, как тебе? А я говорю, Александр Сергеевич, это гениально. Александр Сергеевич, серьезно? Как? Ах, Александр Сергеевич, милый. Ну вот, но я не буду говорить про группу ДДТ, у которой тоже ничего уже путевого давно как бы и нет. Потому что вот Шевчук, он человек такой прямой, жесткий и непримиримый. Не любит он политиков наших, сильно не любит. Но при этом, как мне кажется, сильно ушел именно вот в политическую составляющую, а хотелось бы больше творчества. Вообще от людей творчество, ждешь творческого осмысления. Знаете, почему от них этого ждешь? Потому что они это умеют. Особенно от тех, кто показывал, что он это умеет. Они это умеют, и ты от них этого ждешь, а они тебе этого уже больше не дают. И они уходят на уровень, который на самом деле ниже, чем они раньше умели. И ты задаешься вопросом, а зачем вы это делаете? Делайте в ключе, в котором вы делали раньше. Почему-то не могут. Либо, ну я не знаю, может, исчерпывается человек. Может, это выгорание какое-то, еще что-то. Это много кого касается. Режиссеров очень серьезных, которые снимали мощные фильмы, а потом вдруг какая-то вот... Сказать, не то чтобы прям уж совсем плохо, но и не гениально так вот. Смотришь и думаешь, ну, не знаю. Видимо, у каждого творца есть своя вершина, он этой вершины достигает, а дальше уже не то. Потому что вот смотришь, даже Балабанов, наш любимый Балабанов. Вот «Брат 2», да? «Война» фильм. Да. А потом вот, например, смотришь «Кочегар» и думаешь, что это за фильм? О чем он? Зачем он? Что показал? Какой в этом смысл? Ну, нет, так-то интересно смотреть. Но после вроде тех фильмов, которые до этого снимал, уже и не то. Уже ты другого ждешь. «У каждой группы есть сильные так себе альбомы», пишет Андрей. Да, но должно же быть стремление к тому, чтобы что-то качественное написать. Я вот обратил внимание, что там Pink Floyd, я помню, что-то там стали запрещать. Помните, в какие-то первые дни специальной военной операции Pink Floyd стали запрещать что-то там, по-моему, после 78-го года. Какой, ну, я не знаю, от какого года. Ну, в общем, от того года, когда они уже больше ничего путевого и не писали. Из 86-го, я не помню, я вот правда не помню. Ну, из Pink Floyd, ну, реально, есть альбом такой, вот он называется «The Wall», да, он в двух частях, все его и знают. Да, есть «Dark Side of the Moon», «Dark Side of the Moon», «Темная сторона Луны», да, есть там «Animals», по-моему, да, у них называется, я не помню вот этот альбом. Да, есть «High Hopes», там, или как он называется, этот альбом. Ну, короче, не суть. Но в целом все знают, вот именно что не суть. Все равно все знают один замечательный альбом «Стена», знают фильм Алана Паркера, посвященный, собственно, ну, это как фильм-клип, музыкальный фильм, роскошный, да, нарисованный, графический. А так, все остальное, опять же, вот, уже для любителей, для фанатов. Это как у Металлики. Вот есть три песни, которые знают все, а все остальное знаю только я. Shame on you, Crazy Diamond. Почему же... А, это вы понял. А вообще, на самом деле, там, конечно, Shine on you, Crazy Diamond, да, а вы говорите Shame on you. Ну, то есть, как бы, будь ты проклят, ну, позор тебе, ну, и так далее. Ну, на самом деле, Crazy Diamond-то давно уже помер. Собственно, песня-то этому и была посвящена. Он помер, и они вот тосковали всей группы. Не знаю про запреты 80-х. У нас дома звучали все их песни, пишет Юлия. Ура, мы говорим не про Украину. Спасибо, Алексей, пишет «Первый километр». Суперкилометр. Мы на самом деле говорим про Россию, мы говорим про Украину, мы говорим про Запад, мы говорим про взаимоотношения нашей страны и западных стран. Мы пытаемся говорить еще и о тех сферах, которые, ну, так скажем, напрямую, может быть, и не касаются вот сейчас специальной военной операции, но, тем не менее, борьба идет и в этих сферах тоже, да. Отмена культуры, вы знаете, отмена там Достоевского, Пушкина, они сейчас там блокируют везде. Хотя Пушкин это всегда был такой вот наш внутренний абсолютно гений, потому что они его не могут понять. Ну, это как вот у англичан Перси Биши Шелли, если кто-то знает, но никто в России не знает. А у них знают. Вот. Ну, обычно как-то славу обретают в основном прозаики, конечно. Хотя вот, не знаю, Омар Хайям, да, ясно же, что мы его не в оригинале читаем, но почему-то вот читаем и всем нравится, и любим цитировать, и все такое. Поэтому всяко разно бывает. Но в целом так. «Переплетение культур, пусть картины наши вернут», пишет Юлия. «Группа Мастер, песня «Берегись», прочти», пишет Павел. Павел, не могу уже, время сейчас новостей, но я ее прочитаю прямо сейчас во время новостей сам для себя, как минимум. Спасибо, да, вам за наводку. Сейчас 8.30 новости. «8.35 в Москве, а можно чуть громче микрофон сделать? Мне все время приходится кричать, потому что он... Вот у нас вообще-то реклама все время громко, а микрофон все время тихо. Добавляйте. Вот, отлично. Не-не-не, оставьте так. Все, мне приходится все время кричать, а потом у всех так вот удобно включается реклама, и я не могу, у меня аж уши приходится более. Все, спасибо. Макаревич уже обсудили, и экс-россиян. Да, Мышел обсудили. Но если Россия — это Галкин, Пугачева и там прочие, то, может быть, и хорошо, что это Россия от нас уехала. Аттракцион Воронова, классная группа, мало кто знает о них, но они клевые, пишет Лимузин. Ну, мне в этих текстов, конечно, накидали. Вот. И кто-то написал, что «Ой, мороз, мороз» вообще-то более знаменитая песня в народе, чем «Конь». Ну, во-первых, я вам сказал, песня последних 30 лет. Во-вторых, просто ради прикола, мало кто знает, песня «Ой, мороз, мороз» имеет автора. Это не то чтобы народная песня. И она, внимание, всего лишь навсего 50-х годов прошлого столетия. Да-да-да, это не из веков. Это шло, это не столетиями пели песню «Ой, мороз, мороз». Нет, это 50-е годы 20-го столетия. Представляете? Ну просто прикиньте, это меньше 100 лет назад написано. Вот так. Соответственно, я и говорю, «Конь» будет восприниматься так, будто бы эта песня была написана сотни лет назад, совсем скоро уже людьми. Мы просто знаем, кто такой Матвиенко, мы знаем, значит, группу Любэ, а потом никто уже не будет помнить группу Любэ, Матвиенко, просто будут помнить эту песню. Я поэтому и говорю. Что Киркоров уехал, это точно... Киркоров уехал. Я думал, Киркоров остался. Киркоров уехал? А зачем он уехал? Куда он уехал? Не слышал такого. Помните такого пранкера Вольного? Он сейчас звонит родственникам наших военных, сообщает якобы об их смерти, Metalhead говорит. Помним, знаем, что он звонит. Присылали мне даже видео того, что он там кому-то звонит, издевается над людьми. Я не смотрел и не буду смотреть. Я считаю, что такие люди, это не люди в классическом понимании этого слова, это садисты изощренные. Вот. Потому что с такой же легкостью может любой российский пранкер сейчас начать звонить украинским матерям. Но он этого не делает. Собственно, то, что лишний раз подтверждает нашу правоту, что лишний раз подтверждает, что именно за нами правда, да, что лишний раз подтверждает, что там на Украине есть такой слой некий людей, абсолютно живодерски настроенных садистов. Типа вот этих всех пранкеров, которые на зимней вишне поживились в определенный момент, ну и прочее. Но это прямо ужасные садисты. Если кому-то это доставляет удовольствие, задумайтесь о своем ментальном здоровье. Задумайтесь над тем, а вы случайно не больны? Серьезно говорю, если кому-то нравятся сцены истязаний каких-то, казней и прочего... Или нравится, как кто-то звонит и издевается над чьей-то, мамой там, или женой, или еще что-то, или ребенком чьим-то. Задумайтесь, если вам нравится, наверное, у вас проблемы. Наверное, у вас очень серьезные проблемы. И эти проблемы лучше решить до того, как они покажут себя. Да, вовне. Поэтому лучше к специалисту идти и разговаривать, что вот так и так, смотрю садистов, мне нравится, мне почему-то нравится. Хочу вот, чтобы там разобраться. Меня это беспокоит, потому что это должно беспокоить. Это должно беспокоить. Так что по таким садистам вы можете даже в некотором смысле проверять себя. У человека нормального подобные вещи вызывают отторжение. Сильнейшее. Любые кадры казни, любые кадры издевательств над людьми, в целом, насилие у человека нормального вызывает отторжение. Человек нормальный, человек не перепаханный, да, он это воспринимает, ему это не нравится, это не то слово. Вот. Он это отталкивает от себя, он старается это не видеть. Если он видит, ему плохо становится. Плохо. У Киркорова афиши по всему городу, некий суперконцерт в апреле. Куда он мог уехать, пишет он. Ну, молодец. Галкин уехал. Вот, видел, на велосипеде катается по Израилю и говорит, что на июнь у него запланирован концерт. Ну, это было в субботу прошлую, и он поэтому в конце, собственно, и сказал «Шаббат шалом». Ну, потому что, да, это вот, вы знаете, суббота очень важный день для иудеев. Очень важный день. Но здесь не об этом разговор, здесь о том, что вот некоторая часть, да, нашей российской, в кавычках, элиты, именно в кавычках элиты, потому что я не считаю людей, которые бросают страну в тяжелом положении, элитой. Я считаю, что они как раз-таки показали, что они не достойны называться элитой. Элита должна вести людей вперед. Она должна не убегать от них и бросать их. Да, ну, капитан последним уходит там с корабля, тонущего, например. И если им кажется, что корабль тонет, а и они говорят, что он тонет, да, мне это так не кажется, но им кажется, то тогда почему они сбежали? Получается, что они тогда крысы, а не капитаны, да? Получается, они не лидеры мнений, правильно? Получается, они никого никуда никогда не вели вперед, они деньги зарабатывали. Ну, деньги зарабатывать тоже дело хорошее, но тогда нельзя пытаться выступать нравственным камертоном. Так и говоришь, я зарабатываю деньги. Многие журналисты так делали, да, ну, публицисты, так скажем. Они говорили, ну, мне кто платит, я то и говорю. Ну, а что мне, я кто платит, то и говорю. Какие проблемы? Ну, это мой бизнес. Я умею красиво говорить, мне заплатили, я красиво говорю. По крайней мере, ты сразу понимаешь, что человек, ну, профи, но принципов нет. Окей, все понятно, принципов нет, но профи, заплатил ему, он тебя отработал. Классно, ну, наемник. Все ясно, в широком смысле этого слова. Но когда человек выступает в роли нравственного камертона, а своими действиями противоречит этой нравственности, ну, тут, извините, тут уже как-то вот не клеится образ, ну, это не получается, вот это уже нехорошо. Вот это уже нехорошо. Бизнесмен Невзоров. Конечно, бизнесмен, абсолютно точно. Сейчас я даже не знаю, кто ему заплатил и сколько, но заплатили, видимо, очень хорошо. Либо, я не знаю, может, контракт с дьяволом подписал. Много таких, особенно вот в нашей профессии людей, кто вот элементарно сразу берет на себя позицию, кто платит, под того и работаю. Вообще не парюсь, типа, да мы же пираты, мы разберемся. Господи, ребята, ну типа, ну что вы гоните, мы же маленькие, вы думаете, я так считаю? Да нет, конечно, говорит этот человек. Просто, ну, кто платит, тот и платит. Ну, заплатите вы, я вас хвалить буду. Ну, я тут же начну говорить, что эти там сплошь нацисты все на Украине. Ну, вы заплатите нормально. Ну, пока дайте другой прайс, да? Ну, перебейте прайс. И я буду здесь сидеть, шмогать сигарету и говорить, ну, конечно, это нацисты абсолютно. Вот так вот. Ну, посмотрите, разве это не нацисты? Ну, и не будет никаких проблем, не будет вообще никаких проблем. Ну, прозрели мы все и поняли в определенный момент, что они все-таки, конечно же, не удивительные ребята, а нацисты. Ну, наемники, вы от солдат удачи информационного фронта хотите, чтобы они были светлоликими воинами. Ну, нет, это все понятно. Это абсолютно гнилые люди, абсолютно, напрочь, на 100%, вот, которые, ну, работают за деньги. Все нормально, все мы работаем за деньги. Ну, у кого-то деньги – это вот единственное, за что они работают. То есть, вообще там они, ну, не знаю, может быть, у них такая жизнь уже богатая на события, что они решили не мучиться. Мне когда-то фразу сказал, это Сергей Даренко сказал мне эту фразу, я это помню, это в чате было, мы переписывались. Что-то он говорит, а вот, может быть, мы, ну, я не буду называть человека, он говорит, может, в пару, Алексей, поставим вам, и называет мне человека. Я говорю, нет, я с этим человеком в паре не буду работать. А человек со стороны был, не изнутри. Вот. Я говорю, не буду, потому что это вообще пятно на репутации. На что мне Сергей Леонидович сказал, говорит, ой, Алексей, репутация такая вещь, стоит один раз ее запятнать, и дальше можно не беспокоиться. И дальше ты уже можешь не беспокоиться. Все, один раз надо облажаться. Ну и, собственно, вы же сами понимаете, что, например, люди из 90-х, там, журналисты и так далее, они облажались, конечно, один раз, как минимум, да? Ну а вообще-то из-за того, что Советский Союз распадался, многие облажались по два раза. Тот же самый Андрей Вадимович Макаревич, да, он не журналист, он артист, но, тем не менее, я просто скажу, что он поддерживал ту власть, против которой он сейчас выступает. Просто имейте это в виду. Ну вот, и много кто, например, считал, что 90-е несут что-то хорошее, и выступал тогда сильно против Советского Союза, а потом сказал, Советский Союз. Я вижу, как демократы 90-х, ну, они уже теперь, ну, люди в возрасте, на самом деле, они вдруг стали какими-то истовыми патриотами. Я видел, как некоторые, даже, простите, вскидывавшие в каком-то странном приветствии похожим, как минимум, на нацистскую руку, люди становились ультрапатриотическими чиновниками вдруг, спустя какое-то время. Ну, то есть, что мы только не видели в этой жизни, и то, а мне-то всего 33, понимаете? А если кому-то там 70-80, они такого видели много. И они, конечно, всегда сидят и смотрят на тех, кто еще пока не там. Значит, кто идет по одной линии, они говорят, ну, посмотрим. Вот они ждут, что будет повторяться их путь. Понимаете, они, ну да, сейчас тебе легко говорить, ну посмотрим, давай. Как они столько курят и не умирают, я, кстати, не понимаю. Курение вредит вашему здоровью. У Макаревича и медаль за Белый дом есть, пишет Гномб. Да. Но я не буду приводить примеры, совсем близкие к нашей аудитории, но вы тоже знаете, да, что сегодня можно одно говорить, а завтра, ну, получается, что как бы другое. Почему? Потому что времена изменились. Слушайте, все читали книгу «Государь Макиавелли», да? Все же читали? Все такие, нет, конечно, не читали. Я знаю, что не читали. Я знаю. Но коротко вам скажу, что там смысл такой. Ну, но это не весь смысл книги, но одна интересная мысль высказана, вот такая вот, о которой я сейчас скажу. Обещать можно все, что угодно, а выполнять не обязательно, можно просто сослаться на изменившиеся обстоятельства. Все ясно. Значит, сейчас, когда вы смотрите на то, что происходит во внешней политике, что говорят там украинские власти, что говорят американцы, что говорят любые власти, вы видите, да, что это не правило, этот механизм, этот метод, он работает и всегда будет работать. Всегда. Вот просто посмотрите, когда люди говорят, да, без проблем, подписываем, все, делаем, подписываем, мир. Мы за все договорились, все, конечно. А потом обстоятельства изменились, и все, и плевать, подписано, не подписано. Ну, это я, вот, например, про Минские соглашения вам хочу сказать. Да, всем же известно было, что они не работали все те 8 лет, сколько они там были, или сколько они там были. Не 8, 7. Так, значит, государь Макиавелли. Да, государь Макиавелли. Вы же сами курите, я знаю, инсайдерская инфа, пишет Лимузин. Неправда, я не курю, я не знаю, откуда у вас инсайдерская инфа. Я курил, это да, сигареты было дело. Вот, но я не курю. Можете за мной представить оператора, который будет ходить за мной вот сейчас вот весь день, и вы увидите, что я вообще не курю. И не пью, кстати, вообще тоже. Да, раньше мог себе позволить как-то вино, пиво или что-то, а потом подумал, а зачем? И вообще перестал употреблять спиртные напитки. И не могу сказать, что это как-то меня стеснило. Наоборот, как-то даже лучше. Так что имейте в виду. Лимузин говорит, уважаю. Ну, не самый большой, знаете, повод для того, чтобы уважать меня. Потому что вообще-то не курить и не пить, это очень хорошо, в первую очередь, для того, кто не курит и не пьет. То есть мы исходим из того, что все-таки я, в первую очередь, позаботился о себе. А уважение должно вызывать, как мне кажется, забота о других. Ну, мне так видится, да, вот альтруизм, желание помочь другому, вот что должно вызывать уважение. Или, как мы видим, вот наши бойцы сейчас, и здесь уж я без всяких вообще, да, там шуток и улыбок скажу, отдают жизни за правду, за нашу. И это, вот это то, что достойно уважения, это то, что достойно вашего воспевания даже. Вот понимаете, я жду, когда наши действительно настоящие люди, да, вот творческие, начнут уже писать песни, да. Ну, я не имею в виду просто песни писать, я имею в виду посвящать нашим ребятам их подвигу. Вот, я жду, когда кино пойдет, посвященное этому, ну, то есть начнут снимать. Я жду, когда начнут прославлять русского парня обычного, который все может вообще, на самом деле. Ну, вот это я хочу увидеть, я жду, я думаю, что это должно произойти. И, конечно, я считаю, что без запроса от государства, я имею в виду именно вот от управителей, так скажем, от правителей, ничего такого не произойдет, само собой. Да, потому что на все нужны деньги. Художник, конечно, может быть голодным. Но лучше, чтобы он все-таки получал деньги. Понимаете, какое дело? Вот вчера мы рассуждали на эту тему на телевидении с моими коллегами, друзьями. Я считаю, что Сикстинской капеллы, конечно, не было бы, если бы не было бы тех, кто ее заказывает. Ну, то есть, условно говоря, должны быть Медичи. Не в смысле политики, не в смысле там, что кого-то надо отравить и какие-то заговоры. Должны быть люди, у которых у самих будет чувство прекрасного, и они это чувство прекрасного, прекрасного будут реализовывать за счет там других людей, которые умеют это реализовывать. Давайте по-простому скажу. Должен быть заказ на искусство настоящее. Государство должно пестовать и помогать людям, которые делают талантливые и гениальные, возможно, вещи. Вот так вот. Потому что если этого не делать, то тогда ничего и не будет. Потому что вместо того, чтобы писать хорошую песню, человек вынужден будет дубасить где-нибудь официантом. Но у него не будет времени на то, чтобы написать эту хорошую песню. Не зря же все-таки вот мы получили золотой век русской литературы именно из среды дворянства. Как вы думаете, почему? Вот я сам себе всегда задавал вопрос, почему? И сам себе отвечал. Ну, потому что ты можешь посвятить время тому, чтобы писать стихи или писать там прозу или что-то еще остальное. Если бы эти люди должны были постоянно ходить на какую-то работу, где-то что-то делать, дубасить, потом без сил приходить домой, вот, ложиться, спать, просыпаться, идти опять, да, они бы были крестьянами, и, собственно, они бы ничего и не создали. Что касается постимперского периода, Советский Союз, то же самое, Советский Союз вкладывался очень сильно в культуру, очень сильно пестовал людей, которые способны создать культуру, которая прославляет, во-первых, Советский Союз, во-вторых, там, простого человека, и с культурой, и все что угодно. Советский Союз в это вкладывал очень много сил, средств и... Ну, средств, да, средств, достаточно этого слова. Сил и средств. Потому что все прекрасно понимают, что без культуры никуда. Ты можешь быть отважным солдатом, ты можешь быть отважным врачом, который, да, вот лечит и сам, там, не боясь коронавируса и прочих всяких гадостей, идет, и даже и под пули и ходит. Вот у нас сейчас, значит, военные врачи, вы видели эти кадры, там, девчонок награждают медалями. Все это есть. Если их не воспоют, если про них не напишут, если про них не снимут кино, если их подвиг не осмыслят, этот подвиг не останется в веках. А такого допустить нельзя. Такого допустить нельзя. Вот. Потому что это было бы верхом безалаберности и цинизма, и самое главное, пренебрежительного отношения к самим себе. Нельзя настоящих героев не замечать. Это очень плохо для нас, для всех будет. Нельзя не отметить настоящих героев. Нельзя их не воспеть. Мы обязаны это сделать. Каждый в силу своих возможностей. Да? Поэтому я жду, когда настоящие художники, настоящие художники во всех сферах, не только те, кто пишет картины, а вообще вот художник как таковой, творцы, они воспоют подвиг своего же народа. Я думаю, что народ остальной, который, ну, не умеет, не обладает этими навыками воспеть, он это оценит, и этих художников в ответ одарит любовью народной. Вот имейте это в виду, я так считаю, я убежден в этом. У меня нет никаких сомнений в том, что именно так и будет. Если художники перестанут обслуживать буржуев, западных. Ну, серьезно, так оно и есть. Работать на то, чтобы красиво потусоваться на дорожке в Каннах где-нибудь, чтобы тебя обласкали там какие-то богатые люди, вот, которые хотят видеть там немытую Россию, и русский, значит, пьяный у них. Если вот художник откажется от идеи получить золотую статуэтку под названием «Оскар», которая ничего, собственно говоря, не выражает, кроме того, что там американцы решили, что твой фильм хороший, а начнут опираться на свой народ и исходить из того, что народ одобряет, а что народ не одобряет, что ему по-настоящему нравится, а что нет. И я не имею в виду, он начнет опираться на свой народ и, соответственно, сочинит три прихлопа, три притопа, и там получится новый Фейс или новый там вот этот, как его, Моргенштерн. Нет, это деграданты, очевидно, разлагающие вам мозг и нам мозг. И они, кстати, тоже опираются на массовую культуру, занесенную извне. И это даже и не культура. Вот ее называют массовой культурой. Это не культура. Это, ну, я не знаю, что это. Как это называть, непонятно. Не знаю. В общем, ждем. И, ну, мы с вами ждем, а я вот призываю, да, вы просто ждете, я призываю, у меня есть возможность, у меня вот есть микрофон, я могу в него говорить, вдруг меня сейчас услышит кто-нибудь из этих людей, да, у кого есть талант к разному. А государство должно им помогать. Да? И я надеюсь, что мы теперь больше никогда не увидим ни на одном фильме про плохую Россию, вот, знаете, здесь такие вот цикл фильмов про плохую Россию, все снимали, не будет там никогда больше плашки Министерства культуры Российской Федерации. Я надеюсь, что когда будет перед фильмом плашка Министерства культуры Российской Федерации, после этого я буду видеть что-то о подвигах наших людей талантливых, о врачах наших талантливых я буду что-то видеть, о наших бойцах, которые спасают нас всех и очищают мир от нацизма и так далее. Я хочу вот это видеть, о наших спортсменах отважных. От нашего шахматисте, Корякине, да. Да, вот все такие, что-то сидят сейчас вот либералы, смеются над ними. Ну как, они не либералы, западники, да, вот эти. Вот Корякин, ха-ха, там его лишили, то все. Так он заявляет четко. Мы, кстати, с ним, по-моему, одногодки вообще. Значит, он четко заявил свою позицию. Четко, ничего не боится. Он говорит, шахматы — это моя жизнь, но моя жизнь больше, чем шахматы. Вот это я понимаю, вот это человечище. Потому что смотрю на некоторых спортсменов, виляющих. Вот давайте про Корякина какое-нибудь кино снимем. Что-нибудь сбацаем. Ну, а почему нет? А почему нет? А что такого? А почему мы должны все время прославлять кого-то другого? И уж тем более вымышленных каких-то героев там чужих. Зачем нам это нужно? Все так восхищались вот этим вот фильмом «Майор Гром», если честно. Все так понравилось. А я так и не понял. Он вообще про что? Где там хоть одна зацепка за то, что это какая-то... Ну, хотя бы вот это Россия вообще про нас это... Даже полицейский участок. Это не полицейский участок. Ну ладно. Все равно я за то, чтобы развивалась и такая культура тоже у нас. Вполне можно. Вот. И такое кино тоже снималось про каких-нибудь супергероев. Но проблема в том, что у нас сами герои не воспеты. Вот. У американцев фильмов про их героев полно. Они постоянно снимают. Про все военные операции. У них все время там такой ястреб, сякой ястреб, туда зашли, такая-то война. Это может быть драматический фильм, где боец ломается, да. Это может быть фильм ультрапатриотический, где боец всех разносит. Это может быть Рэмбо, я не знаю, все что угодно это может быть. Но правда заключается в том, что художник, если он действительно чувствует себя частью России, да, например, или какой-то другой страны, он пытается осмыслить процессы, которые происходят внутри его страны и вовне, в которых участвует его страна. А у нас такое ощущение, художники все пытались нарисовать некоторую картинку для вот западного зрителя, где, чтобы западный зритель сказал, ну вот в это верю. Вот в это верю. Вот, очень стремились. Что говорить, даже вот многоуважаемый Никита Сергеевич Михалков первые свои бесогоны начинал с того, что у него такая шла длинная проходка. Я просто знаю, камера вот так вот шла-шла, и первая, значит, что она показывала? Ну, не первая, а она показывала Оскар. Вот Никита Сергеевич Михалков оскароносный. Сейчас этого нет у него. Очень хорошо. Значит, Никита Сергеевич до конца избавился. Ну, серьезно говорю, серьезно, я не подкалываю Никиту Сергеевича, но мне не по статусу, но он до конца избавился от иллюзий. У него, значит, даже вот в его возрасте, опыте, мастерстве были в определенный момент, это всего лишь несколько лет назад, иллюзии, что вот эту вот статуэтку Оскара надо кому-то показывать. Да никому она не нужна в России, эта статуэтка «Оскар». Мы видим, что вся премия вручения награды «Оскар», да, весь ее смысл заключается в том, дал ли Уилл Смит Крису Року по морде или нет. И вы скажете, откуда ты знаешь, что такое Крис Рок и Уилл Смит? Я скажу, вот оттуда и знаю, что это весь смысл этой церемонии. Вот дали по морде два мужика друг другу или нет? И почему у одного из них жена страдает алопецией? Вот давайте теперь разбираться с этим. И можно ли на эту тему шутить или нельзя на эту тему шутить? А фильмы, которые уходят в историю, которые мы пересматриваем по много раз, зачастую никаких «Оскаров» вообще не имеют. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов пять минут, среда, апрель, день шестой. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Я частенько забываю, что «Москва слезам не верит», имеет «Оскар», так как не за этот фильм обожаю, пишет Павел. Слышали про вчерашний случай в Санкт-Петербурге, когда центр «Э» по жалобе про украинских пришел в книжный магазин, помогающий Донбассу в борьбе против киевских фашистов. Что это за дичь, пишет Metalhead. Ой. Ладно, Metalhead и все остальные. Мне прям вчера все об этом написали, во-первых. Во-вторых, если вы меня спрашиваете, слышал я, значит, вы не подписаны на мой телеграм-канал, что мне неприятно, честно говоря, потому что мне приходится вам рассказывать, слышал ли я, хотя вы сами можете просто подписаться и следить за тем, что я слышал, что я читал, что я выкладываю, кого я поддерживаю, кого я не поддерживаю. Да? Пожалуйста, подпишитесь на телеграм-канал «Гудошников», он называется, это мой телеграм-канал. Там это было выложено вчера, в те же самые секунды, когда туда пришли. Теперь коротенько про все эти истерики, а они видны и мне, у имперцев. Имперцы, вы на то имперцы, чтобы перестать быть истеричками, пожалуйста. Я просто вижу, как вы истерите. Да, какой-то укробот, которого нашли, он вообще из Уфы. Нашли его типа через 3 минуты примерно. 3-4 минуты. Кто звонил, все как? Навел центр «Э» на... вот это вот местечко, библиотеку так назовем ее, магазин книжный, якобы там экстремистская литература. Ну, эти идут, полиция отрабатывает. Ну, они обязаны отрабатывать все. Вот они отрабатывают. Все. Успокойтесь, пожалуйста, перестаньте дергаться. Потому что вот меня вот поражает просто. Вот у нас есть коммунисты, у нас есть имперцы, и что коммунисты, что имперцы сразу же, в первую же секунду, валяются в истериках, если что-то происходит. Можно быть чуть спокойнее и чуть вывереннее, пожалуйста. Потому что мне сразу начинают писать все. Все. В том числе мои питерские. Мне начинают сразу писать в истериках. Что происходит? Что происходит? Происходит то, что ошибка. Ее надо исправлять спокойно и аккуратно. Вот и все. Ну, потому что происходит то, что мы жили пока по одной схеме много лет, а теперь схема меняется. И поменяться разово, сразу она не может. Сразу доношу до всех людей, у которых мозг работает быстрее, чем у остальных. У вас мозг работает быстрее. Вы уже перестроились. Или вы перестроились в течение предыдущих лет, там, 8 лет для вас существовала война в Донбассе, между прочим. А для многих не существовала. Они же как бы... Они как бы в том мире. Им кажется, через недельку сейчас все уляжется, и все будет хорошо там, да, вот. Поедем отдыхать в Турцию. Имейте в виду, для вас существовало, вы занимались гуманитаркой, вы помогали, для вас, вы постоянно были включены в эту ситуацию. Есть люди, которые не включены. Такие люди могут быть даже в силовых структурах. Вы будете поражены. И вот они, да, по звонку какого-то вот пранкера могут взять и приехать. Надо четко все объяснить. Надо четко ответить на вопросы, вот. А не в истериках валяться и кричать, что же это такое, доколе, я не могу жить так. Значит, можем жить мы, во-первых. Во-вторых, мы обязаны спокойно реагировать. Просто потому что обязаны так делать. Все. Приехали, объясните. Че? Какие проблемы-то, я не понимаю. Что, всех закрыли, посадили? Нет. Правильно ли это? Конечно, это неправильно. Ну, надо вырабатывать те механизмы, которые еще пока, как я понимаю, не выработаны. Они должны быть выработаны, чтобы наши правоохранительные органы по первому свистку, не пойми кого, не пойми откуда, не летели, сломя башки, все закрывать. Ну, это надо им объяснить, это им и объяснят. Поэтому, ну, вот меня что больше всего поражает, это валяться в истерике. Вот у нас очень многие любят. Перестаньте валяться в истерике. Вот мне сегодня первый пишет: а зачем ров в Белгородской области роют? Что такое они будут наступать? Я не знаю, зачем ров в Белгородской области роют. Чиновник, наверное, захотел попиариться. Вот. Сидит за столом, у него там буква Z, понятно. Вот. Рассказывает, что он роет ров на всякий случай. Ну, вырыл на всякий случай, пусть будет на всякий случай. Прекратите валяться в истериках, пожалуйста. Прекратите, я прошу, не то, что, мне кажется, это было бы разумно. да, валяться в истериках и советы давать генштабу. Это вообще, я просто в восторге от этих людей. Вот вы сидели, все сидели на месте, были специалистами в области прививок, да, вот. А потом вдруг все стали военными специалистами, и вы знаете, как генштаб должен действовать. Куда нужно кого подвести, откуда нужно отвести, куда нужно ударить. Я читаю все телеграм-каналы, которые можете читать. У меня такое ощущение, что я читаю весь телеграм сразу. И там все крупнейшие специалисты. Значит, если бы все были такими крупными специалистами, они были бы в генштабе, эти крупные специалисты. Понимаете? Поэтому хватит пытаться изображать, что мы можем дать совет людям, которые сейчас действуют. Ну, не можем мы этого сделать в силу разных причин. Мы не специалисты в этих вопросах в основном. Вот и все. И как бы нам ни казалось, что мы в комментариях где-нибудь под роликом в YouTube даем какие-то советы кому-то, это не так. Это не так. Как бы нам ни казалось, что если мы скажем, что Центробанк у нас плохой, а Набиуллина не справляется, вот, мы с вами, конкретно мы, я, вы, не предложим никакой альтернативной модели. Той, что предлагает условно Набиуллина. Я просто так вот по разным сразу этим прохожусь. Отраслям и разным вообще вещам абсолютно. Ну, то есть, чтобы просто было понятно. Вы выглядите точно так же, как Галкин, который высказывается по поводу того, там, как правильно или неправильно кто-то действует. Ну, ты шутку шутил, ты пародировал президента, и потом просто выгодно женился, и от этого стал почему-то знаменитым. Ну и что? Что ты, стал крупным специалистом в военных сражениях? Нет. Ты историк? Нет. Ты что-то можешь сказать о культуре? Не знаю, наверное. Ну что, судя по тому дому, в котором ты живешь, от культуры ты далек. И от восприятия прекрасного тоже. Ну, человек, живущий в 21 веке в замке. Ну, скажите мне, пожалуйста, у него тонкое восприятие действительности? Или это новориш? Безвкусный. В красном бархате. Или у него восприятие, как у чиновника, который был бандитом в 90-е, дорвался до денег и все золотые унитазы поставил. Вы понимаете, что у нашей культурной элиты, которая уехала от нас, Россия, которая уехала от нас, вот Макаревич говорит, такие же золотые унитазы, как у чиновников, которые наворовали. Вы не задавались вопросом никогда, почему? Может, потому что это не элита никакая? Может быть, потому что это люди такого уровня восприятия, для которых верх достижений — это приложить свою задницу к золоченому унитазу. Может быть, поэтому. Ну, посмотрите фотографии дома Галкина изнутри. Ну и что? Что за гробница Тутанхамона? Я не понял, что это? Что это за? Он что хочет с этим золотом? Уехал теперь. Наверное, печалится, что бросил свой безвкусный дом. Какая культура? О чем тогда разговор? Какое восприятие? Что воспитывает этот человек в нас? Ничего. Поэтому вот об этом я и пытаюсь, в общем, как бы толковать, да? Когда кто-то что-то говорит, вы смотрите, кто и что говорит. Это же важно, да? У нас по вакцине высказывались все. Все. У нас Навальный говорил, что это смешно, весь мир смеется над Россией, которая там собирается делать свою вакцину. Все понимают, что это невозможно. Все его сторонники, которые сейчас посваливали, привились потом этой вакциной. Спутником Ви. Прям привились и все. И посваливали теперь. Вот так. Поэтому мне кажется, здорово, что у нас есть диалог, и что мы делимся своими впечатлениями о том, что происходит. Но я полагаю также, что на самом деле все, что мы говорим, имеет опосредованное отношение к реальному положению вещей. Да? Это доказывает истерика вокруг того, что сейчас призовут всех, будет мобилизация, нас заберут, будем в окопе сидеть. Не случилось. Не случилось. Да? Ну, вы же помните, это вот там, недели две назад это было. Что там еще? Будет ядерная война. Не случилось ядерной войны. Что еще обещали друг другу? Какие еще мифы мы верили? А, кончится сахар и соль. Че там по сахару и соли? Кстати. В магазине есть сахар и соль? Есть? Есть. Не кончилось. Соль, не кончился сахар, да? Доллар будет, рубль будет по 200. Доллар будет по 200 рублей. По 1000, гиперинфляция. Скоро мы будем вытирать задницу рублями, да? Хотя бумага туалетная будет дороже, чем рубль. Именно поэтому. Ну и что? Ну давайте посмотрим, сколько сейчас торгуется рубль. Поразительное. Ну, 83, ну да, конечно. Побольше, чем было. Но я допомню, что еще пока идет специальная военная операция, кстати. То есть она когда-то же закончится еще. Плюс ко всему, имейте в виду, она когда-то закончится, специальная военная операция. И это будет подспорьем для того, чтобы рубль все-таки подрос еще. А сейчас он всего лишь навсего на 3 рубля дороже, чем в начале военной операции специальной. 3. Не в 2, не в 3 раза. Я сейчас смотрю, продавцы ведер железных, ну, они же автомобили, рассказывают, что цены не будут расти в апреле. Не будут расти? Снижайте, твари вонючие. Снижайте, паскуды, задравшие цены в 3, 4, 5 раз на свои вонючие ведра. Или выкиньте их в окно, на помойку выкиньте их, под пресс отправьте свою срань эту всю, которую вы выставили по такой цене, которая не соответствует никакой вообще действительности. Твари, которые решили нажиться на людях в момент, когда тяжело. Ну твари. Ну, по-другому их не охарактеризуешь. Вы свои ведра понаставили по 16 миллионов, там, какие-то кроссоверы вонючие. Вы снижаете цены на них. Вы назад возвращаете цены. Вот на сколько? На 3 рубля больше доллар? На 3? Вот сколько это, вот посчитайте в процентах. Вот настолько цену и поднимаете. Оставьте поднятую. Твари, не имеющие ни совести, ни границ своей жадности. Такие же, как и наши псевдоартисты и псевдополитики и депутаты, желающие срать в золотой унитаз. Вот вы кто есть. Бизнесмены, в кавычках. Уйдите с рынка тогда навсегда. Не занимайте место, хорошо? Потому что уже это невозможно. Наблюдать за тем, как вы наживаетесь каждый раз на народе. Ну, это издевательство просто. Идет откровенное. Ну, когда я увидел УАЗ за 4 миллиона, ну, я захотел взять палку и пойти бить в лицо этой палкой тех, кто это сделал. Ну, что это такое? Какие 4? Где вы их взяли? Откуда вы вообще родили эту цену? Вы что лепите? А до специальной военной операции вы что творили с этими? Установка ковриков 20 тысяч? Установка велосипеда 30 тысяч? Можете велосипед в башку установить за 30 тысяч? Что за твари поганые? Они вообще кто? Они на кого работают? Кто их хозяин? Что они хотят? Долго они будут издеваться над народом или нет? Или это сам народ? Я не верю, что это сам народ. Если это сам народ, то так горе нам. Надо нам срочно с нашими головами поработать. Сами задираем для себя цены? Сами себе делаем их непомерными? Сами решили друг на друге нажиться? Ну и ну. Вот это мы тогда гниль. Страшное дело. Так давайте мы перестанем быть гнилью тогда. Глянем в зеркало и посмотрим, где мы решили на людях нажиться. Что мы выставили по каким-то странным ценам? Потому что подумали, а может купят, а пускай. Да не надо так делать. Вот и все. К сожалению, это сам народ, пишет Глен. Странно. Ну тогда давайте объясним народу, если это мы сами. Давайте сами себе объясним, что большинство из всех тех вещей, которые мы сейчас видим на рынке по адским ценам, собственно, по этим адским ценам выставляется... Нами самими. Давайте перестанем это делать. И все. Ну, не стоит машина в 5 раз дороже, чем до специальной военной операции. Потому что доллар не стоит в 5 раз дороже, чем до начала специальной военной операции. Вот и все. И установка ковриков ничего не стоит вообще. Это бесплатно должно делаться. А если не можете сделать это бесплатно, просто отдайте мне коврики, я сам их положу. Я за это не хочу платить 20 тысяч. Это ваша слишком, в кавычках, хитрая схема, на самом деле она абсолютно бесхитростная, это наглый отъем денег у населения, она уже нами, вот, как бы сказать, осознана. Поэтому, когда какие-то продавцы каких-то вонючих машин говорят, что в апреле не будет подъема цен, вы должны их в два раза снизить, а не обещать нам, что не будет подъема. Конечно, подъема не будет, мы ваши ведра покупать по этой цене не будем. Вы либо загнете, и ваш бизнес превратится в ноль, и плевать на него. Плевать, потому что вы только наживаетесь на людях. Либо снижайте цены, потому что вы их задрали необоснованно. Потому что вы задрали цены даже на тот товар, который вы уже закупили до этого. И мы это знаем. Вы задрали даже цены на те автомобили, которые у вас стоят и не продаются год. С какой стати? Вы что, их купили по какой-то цене новой, что ли? Нет. По старой. Так чего вы издеваетесь над людьми? Непонятно. Вы думаете, если вы продадите свою консервную банку в три раза дороже, все остальное вы купите по прежней цене? Нет. Нет. Потому что все остальные люди говорят, странно, но раз машина столько стоит, так и я подороже буду продавать. Свой труд, например. Свои услуги я буду продавать. Подороже. Потому что иначе мне не хватит на эту консервную банку. Вот и все. А ФАС на кого работает, пишет Бегин. Вопрос очень хороший, Бегин. Очень хороший. Я долго его задаю и продолжаю задавать. Но по сахару, пятерочку и прочих они прижучили. А вот дилеров автомобильных что-то нет. Вообще никто не трогает. Не знаю, в чем прикол. Надо отнять и поделить. Пусть думают, пишет Жорик. Так, я повысил цены только на те позиции, которые они, правда, поднялись, а конкуренты вообще на все. Занимаюсь доставкой еды. Суши-пицца, пишет Александр. Вот. А когда все конкуренты на все поднимают цены, сидишь и думаешь, что я дурак, что ли, один? Может быть, и я тогда, а то что? У нас на услуги не стали поднимать цены, чтобы клиентов не терять, пишет Михаил. Михаил, вот поэтому мы можем с вами... Вполне себе. Ну, вы, во всяком случае, можете, как мне кажется, требовать снижения цен на те позиции, которые были задраны необоснованно, да, на следующий же день или в этот же день, с момента начала специальной военной операции. Я говорю, у нас есть совершенно больной рынок, это автомобильный рынок. Рынок транспорта вообще, всякого разного. Мотоциклы тоже. Что-то у них триумфы по 3 миллиона они сейчас продают. Триумф Бобер 3 миллиона стоит. Ему красная цена 700. Куда вы ставите 3 миллиона? Чего вы хотите этим показать сейчас? Какие 3 миллиона? Я сейчас зайду, прямо посмотрю, сколько в фунтах стерлинга стоит этот сраный триумф, и окажется, что никакие 3 миллиона рублей он не стоит. Вы кого пытаетесь нагнуть? Я задаю этот вопрос впрямую тем, кто этим всем барахлом торгует. Вы безумцы, что ли? Вы решили свои бизнесы позакрывать, окончать? Так закрывайте и отваливайте тогда. Освободите места. Отваливайте тогда, если вы людоеды такие конкретные. То есть вот рынок транспортный, это какое-то безумие абсолютно в России. Безумие. Это люди, которые хотят сожрать все сразу. Просто не знаю. Прям вот глаза у них горят. Глаза горят. А ювелир, 3 года цены не повышаю, пишет Дмитрий. Это сговор перекупщиков, пишет Денис. Ну, посадите в тюрьму, значит, этих перекупщиков, раз у них сговор. Какие проблемы? Мы этим должны заниматься или есть у нас компетентные органы, которые этим должны заниматься? Так попробуй привезти сейчас этот триумф, пишет Алекс. Ну, и что его не привезти? Привезем этот триумф, и что? Я не понимаю, почему этот они продают задорого, если они его уже привезли? Ты же уже его привез, он уже есть, тебе же его надо продать. Куда ты ставишь цену дикую? Типа... больше не будет, последнее забирайте по такой цене, дальше дефицит мотоциклов. Вот уж проблема, возьмем другие мотоциклы, возьмем другие автомобили, какая вообще проблема? Так дефицит, пишет Алекс, так искусственный дефицит, Алекс, так и дефицит-то искусственный. Понимаете, какое дело-то? Рынок порешает, народ, наш народ покупает то, что чуть подешевле, чем у других, пишет Спира. Последние годы я в этом сильно сомневаюсь, что рынок что-то порешает. Рынок что-то ничего не решает. Рынок наживается на людях. Рынок даже на ипотеке льготной нажился так, что мало не покажется. У меня до сих пор есть претензии ко всей нашей строительной сфере. Нет, девелоперы они называются. Вот ко всем этим девелоперам непонятные. Вот любят люди непонятные названия, чтобы было непонятно, чем они занимаются. У меня к ним большие претензии. Потому что после того, как была введена ипотека, а это было в тяжелые кризисные годы вот, коронавируса, льготное, они тут же задрали цены. Задрали на 20, 30, 40%. Еще они опустили их? Нет. А что они начали делать, когда специальная военная операция началась? Сказать? Тоже попытались. Только задирать уже некуда. Уже вообще никто ничего не может купить за эти деньги. Снижайте цены на свои человейники, трупоеды. Снижайте цены. Хорош уже издеваться. Федеральная антимонопольная служба, на мой взгляд, должна обратить пристальное внимание на наш рынок недвижимости. Это не рынок. Это не рынок, это грабеж. Откровенный грабеж. Просто ни за что, ни про что накрутили. Все начинания благие с тем, чтобы это было легче народу, убили. Изничтожили. На всякий случай просто расскажу вам, когда вот начался коронавирус и прочее, я смотрел отчетность компании. А некоторые компании, они обязаны публичную отчетность давать. И вот в момент коронакризиса, вот когда вам коврики продавали, сейчас не соврать, то ли это Авилон, то ли Рольф был. Ладно, большой, значит, продавец автомобилей, большой продавец автомобилей, отчитался за повышение прибыли за год, это был, по-моему, 2021, в 9 раз выросло. То есть у них было около миллиарда, получилось 9. Вот и все. Просто мы можем взять большие компании, прям большие компании, которые обязаны предоставлять публичную отчетность. Это лучше бы сделать экономистам. У нас же есть кто-нибудь из слушателей, экономистов, бухгалтеров, там, да, которые умеют это делать, документы эти находить. И покажите, как в тот момент, когда люди натужно пытались что-то купить, как красиво зарабатывали на этом продавцы автомобилей, мотоциклов, квартир, домов, которые они строили. Просто посмотрите, о каких сверхприбылях они отчитались. У вас глаза на лоб полезут. Ну как вот, компания, я даже могу сейчас попытаться найти, компания зарабатывала миллиард, а по итогам года кризисного вдруг 9. Что, они в 9 раз больше автомобилей продали? Ха-ха-ха-ха-ха! Конечно. Нет, нет и еще раз нет. Не помню название конкретно, вот поэтому не могу сказать. Это надо сейчас смотреть. Какие другие? Китайские мотоциклы? Я в Ямахе работаю, все дилеры тоже в 2 раза цены. На остатки поняли, пишет Строгинский. Ну, подняли и подняли. Пусть умрут тогда эти все дилеры вместе с этими мотоциклами. Вот. Некий французский завод закрыл поставки в Россию, и все, что осталось у нас на складах, взлетело в цене, так как спрос большой, товар ограничен, и новых поступлений в обозримом будущем нет. Ну, понятно, искусственный дефицит. Ну, все ясно. Вы мне объяснили, чем обоснованы адские цены. И вместо того, чтобы просто продать по той цене, которая была, все торгаши решили напоследок оторваться по полной, завысив цены в 2-3 раза, да? Ну, ладно, вдохните последний раз. Перед своей смертью, потому что перед смертью, естественно, не надышишься. Вдохните, сделайте этот вдох, вот, потому что выдох делать уже не придется. Без проблем, понятно. Мы вас услышали, как говорится. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И мы продолжаем. Мне пишут... Пишет АВБ Лайф. Торгаши, у тебя нет опыта бизнеса и рассуждения дилетантские. И пишет, пойди продай, посмотрим, как у тебя получится. Легко получится продать все, что угодно АВБ. Вот. Особенно в условиях искусственного спроса. Сахар бабушкам, когда ты им уши, лапшу вешаешь сначала на уши, а потом бабушкам пропихиваешь этот сахар. Да, очень даже легко. Ты, АВБ Лайф, иди попробуй сделай что-нибудь. А продать, да, подешевле купить, подороже продать, это понятная схема. ничего в ней удивительного и сложного нет. То, как многие в Китае на Алиэкспресс что-то покупают, а здесь потом в 10 раз дороже продают, я знаю и видел. Все это известно. Ничего нового в этом нет. Поэтому то, как продают доп. Услуги у нас, я говорю, установка ковриков, мы тоже все знаем. Делать вид, что вы такие большие специалисты в вопросах торговли, и вы там достигли какого-то суперуровня, и никто не сможет это повторить, обворовывать народ, да это кто угодно может. Вот, продать, сделать, вот вопрос. Сделать. Не купить, продать, а сделать и продать. Вывести на рынок свое. Вот это вот можете, бизнесмены? Или весь, вся суть вашего бизнеса сводится к тому, что вы занимаетесь ростовщичеством? Ну, то есть, давайте так. Вы и есть барыги. Купил здесь, продал там. Купил здесь, продал там. Купил там, купил там, продал здесь. Да? Расфасовал. Поменял наклейку. На одном и том же заводе в Китае заказал одежду, нашил на нее бирки. Это у тебя уникальная коллекция одежды. Да? Ну, давайте. Если мы сейчас начнем разбираться в мошеннических схемах бизнеса, ну, как псевдом, они не, законом не запрещено. Как вот нам пресс-секретарь президента сказал, что он пользуется VPN, потому что это же не запрещено. Ну, так же и здесь. Сейчас мы начнем разбираться, какой у вас майонез в роллах. Он окажется никакой не японский, да, например. Просто так вот, на всякий случай. Начнем разбираться, откуда рыба, как она сертифицирована, не сертифицирована. Давайте, если хотите пройтись по бизнесу, мы еще пройдемся, мало не покажется. Серьезно, вот мы здесь внутри, сами поговорим. Да? Поэтому не надо, пожалуйста, изображать, что верх, значит, мастерства – это кому-то что-то продать. Особенно если у человека нет выбора. Это не верх мастерства, это грабеж. Вот и все. Тот, кто производит, задрал цены еще больше, пишет Антон. Тот, кто производит, задрал цены еще больше. Все магазины купи-продай, но это сотни тысяч рабочих мест, пишет ВС. Да, надсмотрщики в концлагерях, это тоже были рабочие места. И что? Я не против магазинов, вы поймите. Я просто против того, что некоторые начинают делать вид, что это они делают дело, а все остальные дело не делают. Что вот именно только вот, если ты ларек открыл с пивасом, то ты бизнесмен, и вот, а ты попробуй, вот открой ларек с пивасом. Да вот если надо будет, открою прям ларек с пивасом, и будет он стоять, и будет он это пиво продавать. И ничего там удивительного не будет вообще, нового. Ничего мы там не увидим. Ну вот. Клиентоориентированность многих бизнесов, которые есть у нас в России, ну, давайте будем говорить откровенно, не всегда блещет, да? Делаю и продаю, но станки у нас турецкие, пишет Трифит. Уже круто, вот человек уже делает и продает, но, правда, на станках турецких. Значит, нужны те, кто делают станки. Да? А кто делает станки? К кому обратиться? Чтобы станки-то у нас свои должны быть. Чушь, торговля генерирует скромное количество рабочих мест. Конечно. Ну, сидит там 4 кассира, 4 мерчендайзера, ходят там, и все. Какие там рабочие места? Вот, я вас умоляю. Дилетантский подход у вас, пишет Строгинский. Ну-ка, ну-ка. По-простому, купили товар на миллион, норма прибыли 40%, продали на 1,4, на новую и на новую... партию такую же нужно уже полтора, вот и приходится цены на старую закупку поднимать, пишет Строгинский. Подождите, нам же сказали, что больше мотоциклов нам не привезут и автомобили. Так на какую новую закупку поднимают цены сейчас торгаши этими автомобилями и мотоциклами? Когда они будут осуществлять эту новую закупку? И почему цены подняты так, что эта новая закупка якобы будет осуществляться по цене доллара к рублю, ну там, 120-130, а не 83? Вот понимаете, какое дело? Точно у меня дилетантский подход? Или вы просто хотите, чтобы сельский мальчик вам поверил? Сельский мальчик вам не поверит на слово. М-м. Нет. Ему ничего не дарили никогда. У него деньги на халяву не приходили в карман. М-м. Все сам заработал. Вообще все. Поэтому сельскому мальчику на уши лапшу вешать не надо. Про то, как вы закупитесь потом.
Как это потом, если вы говорите, что закупок больше не будет? Или вы ждете сидеть, что они будут? Ну, так вы пока ждете, что они будут. Вы что, в перспективе считаете, что доллар будет стоить 120? Поэтому, да, когда и если... Ну, сидите, ждите. Что ж, я могу сказать. Ждите. Пусть это все стоит. У меня другое мнение на этот счет. Есть альтернативные варианты поставок по новым, более дорогим каналам. Это я знаю. Но не в 2-3 раза дороже получается, эти альтернативные каналы. А тот, кто ставит 2-3 раза дороже, просто ворует у меня деньги из кармана. Он меня считает за лопуха, которому можно навешать лапшу на уши, пару терминов каких-нибудь красивых сказать про диверсификацию поставок. Что-нибудь такое вот. Опа, диверсификация, поставки. Схема, да? Как и де юре, так и де факто. И я такой должен. Ну, это стоит в 2-3 раза дороже. Нет, нет. Сколько стоит поставка? Сколько конкретно стоит поставка? Давай прибавим, давай посмотрим, какие вопросы. Давай накинем туда сверху 10% тебе, например. Ну и выйдет что-то у нас с тобой, какой-то более-менее что-то трезвое, внятное, мы поймем. А то я знаю эти все фишки. Попкорн, да? 3000% прибыли. Попкорн. Сладкая вата. 3-4 тысячи. Просто вот вдумайтесь на секунду. Да? Посмотрите, какие наценки идут на, ну, элементарно, салат. Вот салат. Ты приходишь, салат в Москве. 600 рублей вполне, салат. 500 рублей салат. Один помидор не очень хороший. Я знаю, какие хорошие помидоры и какие не очень. Один огурец так себе. Да? И вот это все тебе принесли, и это вот все стоит 500 рублей. В смысле? Ну, я же понимаю, что цена вот этого салата реальная. Реальная цена. 15 рублей максимум. Ну, хорошо, 50. Давайте 50. Так, а почему он стоит 500? А нам еще нужно заплатить повару. Ну, это же не высококлассный суперповар делает такой потрясающий в кавычках салат. Это обычный человек, который нарезает помидоры, огурцы. Раз. А нам еще нужно платить за аренду. Ну, я знаю примерно, какие цены на аренду в метрополисе. Например, вот тут большой такой торговый центр есть. Я знаю, какие они. Вот. Поэтому, видите, какое дело. Ныть – это, конечно, классно. Но почему-то я всегда видел нытье от тех, у кого бизнес развивался. Они богатели. У них все становилось все лучше и лучше. Значит, но они продолжали ныть. И мне вот интересно, почему. Вот понимаете, я вижу, как ноют сейчас даже такие люди, как Фридман, Тиньков и прочие. Это миллиардеры. И чем богаче, тем больше нытья. Как такое может быть, не понимаю. Ну вот, наверное, есть ответ на этот вопрос где-то. Да смысл вам в поставки лезть? Не нравится цена, не покупай. Я также сказал себе, заказал себе авто накануне. Цена выросла с 4,5 до 7. Я спокойно отказался и ушел. Так у меня товарищ так заказал мотоцикл. Он хотел купить. Вот. Цена выросла в 2 раза. Он говорит, ну, сами можете ездить на нем, на этом мотоцикле, и все. Перекосы есть, конечно, но мало понимаете в бизнесе, пишет Олег. Да-да-да-да. Рассматривайте только верхушку айсберга. Есть темы, в которых вы разбираетесь. Ждем рассуждений по ним, будет интереснее всем, пишет Олег. Чего вы засуетились-то, я не понимаю. Ну, не понимаю я в бизнесе. Верхушка айсберга, а вы что суетитесь тогда? Че нервничаете? В чем нервы-то? Чем богаче, тем больше активов крутится, тем больше риски и потери, пишет Red Fox. Ну как риски и потери больше? Вот он был миллиардер. У него было 100 миллиардов. И вот он потерял 70 миллиардов. А? Мы никогда с вами не имели 100 миллиардов и не теряли 70. Но даже если останется у него этого миллиардера из 100 миллиардов 1 миллиард, он все равно будет миллиардер, а вы все равно им не будете. И потери у него больше, фактически. Да? Ну или так, на бумаге потери больше. А фактически он все равно живет лучше вас во много раз. И еще раз, и еще много раз. Вот и все. Поэтому, да, конечно, потери бизнеса. Российские олигархи стали беднее на столько-то миллиардов. Как это меняет их жизнь? Можно узнать? Как это меняет их жизнь, что они стали беднее? Что? Они пойдут в Дикси искать там гнилые помидоры и среди них искать один негнилой или что? Драться с охранником за пачку масла они будут? Ну скажите честно. Поедут на самомойку, чтобы самому помыть машину, потому что сам успеваю за 200, а на мойке надо отдать 600? Поедут они?
Они ездить-то не умеют.
Вот и все. Вот и все. Поэтому, когда мне говорят, Илон Маск потерял 100 миллиардов за день. Мне вообще плевать, сколько миллиардов потерял Илон Маск. Я слезу не уроню. И даже если будет ныть, как последняя скотина, все равно мне. Потому что он как был миллиардером, долларом, так и остается. Потому что у тебя 2, что 3, что 4, что 10 миллиардов, разницы уже нет. Ты уже там, далеко-далеко, наверху. Высоко, точнее. Да. И все. Это ты дальше уже выпендриваешься перед другими, такими же, как ты. Кто побогаче, кто победнее. У кого подлиннее, у кого покороче. У кого потолще, у кого потоньше. Вот чем ты занимаешься. А в жизнь вот эту ты уже никогда не возвращаешься. Что? Как? Невозможно. «Ну и сдохнут они!» пишет СВК. «Почему в Домодедово кофе стоит 500? Да потому что аренда 10 метров, миллион. Так кто здесь наживается?» Все наживаются друг на друге. Все. Арендный бизнес еще тот бизнес. С удовольствием бы им бы занялся. Вот жаль, денег нет купить недвижимость под бизнес. Я бы вам ее раздал бы и сидел бы и курил бамбук, как говорится. Кайфовал бы, а чё нет? Арендный бизнес – прекрасный бизнес. А чё тебе делать ничего не надо, ответственности ты не несёшь, бренда никакие не создаёшь. У тебя просто есть дом, в этом доме просто есть бизнесы. Один вылетел, другой пришёл. Всё. Как хорошо. Сейчас мне позвонят те, кто занимается арендным бизнесом, и напишут, что ты ничего не понимаешь. Какое поверхностное восприятие. А ты пойди найди того, кто в этом доме будет размещать свой бизнес. Боже мой. Это все равно, что я бы приходил и говорил, какое его поверхностное восприятие у вас программ. А вы начните, а вот попробуйте не говорить ни слова, и чтобы что-то говорить. Ну, это просто ваша работа вообще-то. Вы сами ее выбрали себе, и вы занимаетесь, это ваше дело. Или вы хотели делать дело, не делая ничего. Ну, это прям совсем хорошо. Это надо родиться тогда сыном кого-нибудь очень важного. Чиновника какого-нибудь или миллиардера. Ну, тогда вот да. Тогда вот будешь на машинах ездить, весь нос в муке, вот, веселый, врезаться где-то, и тебя будут все время показывать. А потом ты вдруг начнешь высказывать свое мнение. И мнение это будет обязательно оппозиционное. Потому что ты на самом деле за народ. Ага. Ага, иди это, физраствором прокапайся, потом узнаем, за народ ты или не за народ. Вот и все. У поставщиков бассейнового оборудования внутренний курс евро 120-180 рублей. Вот жадные хапуги-то, пишет Крайт. Крайт, а вот почему у них такой внутренний курс? С чего они решили, что он такой? Вот в чем справедливость этого курса, по их мнению? Ведь ответа не будет. Ведь ответа не будет. Вот я открываю и смотрю. Евро 91.40. Почему у них внутренний курс 180? Потому что они давно не получали в свое рыло. Вот почему у них курс 180. Других причин никаких нет. Рынок им говорит, сейчас курс вот такой. Дальше их жадность. Какая это нафиг работа в аренду сдавать? Это полипы на теле страны, пишет Алексей Т. Алексей Т, вы не разбираетесь в тонкостях, лучше не говорите на эту тему, это очень сложно. Арендный бизнес, это невыносимо, это такие траты, это нервы, это вообще, это рвешь все, вот, волосы на себе. Высокие внутренние курсы оправдывают рисками, пишет Алекс. В чем риск? В чем риск? Ну вот, они оправдывают это рисками. Риск чего? Что завтра произойдет такое, что не позволит печь блины в России? Ну вот, например. Что завтра произойдет такое в России, что вы не сможете сделать бассейн? И трубу заменить пластиковую одну другой пластиковой трубой? Вот что такое может произойти, что в России не смогут сделать керамическую плитку? Или в Китае, на худой конец. Почему 180? Почему?
Вот этот вопрос, он же самый классный, мне кажется.
Почему 180? Почему вы придумали этот свой курс и по нему выставляете нам товары? По факту вы так и делаете. Почему?
Мы свои риски, значит, фиксируем.
Фиксируйте.
А вы не боитесь, что существует риск того, что ваш бизнес сдохнет, потому что мы ничего не купим у вас? Такой риск вам в голову не приходил? Либо мы покупаем.
Но тогда это значит, мы дебилы. А вы предприимчивые люди. Тогда вопросов нет.
Значит, мы дебилы. Значит, мы бежим, как и за сахаром бежали, за всем остальным.
Потому что, а завтра не будет, и что тогда?
Ну, тогда я просто поздравляю всех тех, кто сейчас заработает хорошие деньги, поднимет куш. Этот золотой унитаз вы заслужили без проблем, конечно. Да? Без лоха, как говорится, и жизнь плоха. Кто, например, сделал закупку в Китае по курсу 110, а когда факт товар придет, курс ЦБ станет 80, вот и риск, пишет Алекс. Ну, пусть по 110 продают, чужие они по 180 продают. 110 они же купили, пусть снизят. Риски изменились? Нет. Ласто стоил 900, сейчас 1600. Филадельфия 650 рублей, пишет Руслан. И пускает слезу. Курс ЦБ не имеет отношения к банковскому курсу покупки валюты для закупки за рубежом. На днях покупал доллар за 98, пишет 42-й. Хорошо. 98 это 120?
Нет.
В чем проблема? Купил в Сбере в приложении бакс по 96. Эти баксы потратил на Али. И курс получился не 120, а 96, пишет Спира. Да. 96, хорошо. Не 83, 96. Это же не 120, не 160, и не 180. Я и говорю. Байден сказал, что рубль 200 за бакс, значит, по 200. Нашим ведь это выгоднее, чем 83. Нашим, а не наши точно. Вот это, знаете, нашим это выгоднее. Нашим кому выгоднее? Кто они эти наши? Наши ли они? Наши культурные элиты точно наши? А наши бизнесмены точно наши? Вот, понимаете, сейчас же выясняются многие вещи такие вот, как бы ты сам себе... Ну, они бы и раньше были известны, но сейчас это особенно ясно видно. Когда мы говорим «наши подняли», «наши то», «наши сё», они точно наши. Ну, прям наши они точно. Вы уверены? Вы уверены, что они наши? Вы уверены, что это слово можно к ним применять? Может быть, они здесь изо всех сил пытаются нажиться, чтобы потом свою жопу пригреть где-нибудь на теплом острове? Может быть, они Россию никогда и не воспринимали той страной, где они хотят вложить хотя бы капельку тех денег, которые они здесь заработали? Может, они хотят дернуть потом отсюда куда-нибудь? Ну, теперь уже не в Европу, теперь уже в Азию. Может быть, они хотят свалить, заработав на нас? А? Может, их цель, чтобы их внуки жили где-нибудь в другой стране? Может быть, они не хотят связывать свое будущее и будущее своих детей с Россией? Вот, может, мы на эти вопросы ответим сами себе? И, может быть, мы пересмотрим вообще правоприменение слова «наши». «Наши» — это кто? Понимаете, я готов абсолютно спокойно, я абсолютно спокойно отношусь к людям состоятельным, которые заработали деньги и здесь их и тратят. Я считаю, что это правильно и хорошо, и они могут какие хочешь себе дома строить, какие хочешь машины себе покупать, какие хочешь мотоциклы, да и пожалуйста. Ну, хочется и хочется. Нравится человеку часы, нравится одежда красивая какая-то. Да покупай, да носи, да сколько хочешь, обвешайся ими. Дело твое. Если ты честный человек, какие к тебе могут быть претензии? Никаких.
Ну, вот эти, которые здесь заработали, и туда сразу, туда, туда, туда. Бегут, бегут, бегут. У которых мечта — это вот грин-карта. Понимаете, грин-карта. Я хочу грин-карту. Точно наши или нет? Ведь они же когда-нибудь уедут все равно. Они же когда-нибудь уедут. А когда они уедут, они же уедут со всем тем, что они успели заработать, правильно?
Да. А если ты вообще мыслишь категорию, что когда-нибудь я все равно уеду, будешь ли ты хоть как-то прикладывать усилия для того, чтобы развить то, что есть здесь? Нет, а зачем? Ты же временно здесь. Ты же временно здесь.
Это как квартира, которая не твоя, а вот ты арендуешь ее на какой-то короткий промежуток. И вот ты видишь, что здесь надо бы сделать небольшой ремонт, что-то подкрасить, подкрутить, и потом думаешь, пусть хозяин подкручивает, пусть хозяин подправляет. Ну зачем я этим буду заниматься? Не моя же эта квартира. Ну что я сюда буду мебель покупать? Ну нахрена она мне нужна? Вот будет своя, вот туда и куплю. А здесь ты... Пошла она, вот прилеплю на соплю, повешу вот картину какую-нибудь там, на соплю где-нибудь прикреплю, как вот изображу, что все целое осталось. Подвешу дверь, главное, чтобы когда хозяину квартиру сдавать, чтобы эта дверь не отвалилась на его глазах. И, а там дальше она у него в руках останется, когда, ну какие претензии, я сдавал, что же претензий не было, все же было, конечно. А? Каждый человек, на самом деле, который вам говорит о том, что он собирается уехать в будущем, он здесь усилий для развития страны прикладывать никогда не будет. Просто запомните это. У него могут быть какие угодно цели отъезда. Погода другая, там нравится культура, он просветлился, он любит, не знаю, Джо Байдена лично, готов ему целовать зад. Не знаю. Вот он просто здесь ничего делать не будет. Здесь он в полную меру вкладываться не будет, потому что он здесь временно, в его голове. Откуда знаю сказать? Скажу. Я учился в Оренбурге, но я знал точно, что я уеду в Москву. И в восприятие Оренбурга, ну, я просто хотел в Москву. У меня было всегда такое. Вот. Я здесь временно. Я здесь временно. Все. Я здесь временно. Какая разница мне? Я здесь временно. Вот у Москвы у меня такого восприятия нет. Уже. А если говорить, ну это ладно, это Оренбург, Москва, это хотя бы одна страна, да? То есть, а если говорить о том, что человек собирается уехать в другую страну, ну что он будет красить забор, ну что он будет с соседом как-то мило разговаривать, ну зачем ему надо какой-то бизнес здесь строить крупный, ну зачем это все нужно, ну зачем? Он хочет туда и там, потому что там, по его мнению, люди, там, по его мнению, общество, там, по его мнению, культура, а здесь ее нет, 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 нет. Здесь нет для него, он считает, будущего, не только для него, но для его детей и внуков. Ну как он будет вкладываться в ничто? Конечно, нет. Он здесь будет воровать, хапать и пытаться вырваться туда. А когда вырвется, начнет рассказывать о том, как Рашка без него загнивает, и как Россия уехала из Рашки. О чем говорит Макаревич? Понимаете, о чем они говорят? Они пытаются изобразить, что на них тут что-то держалось. Но на них тут ничего не держалось. Потому что они всегда были там, там. Они там видели себя и своих детей. Это касается не только всяких петрушек, клоунов, певцов и прочих. Это касается и многих чиновников, и многих депутатов. Очень многих, слишком многих. И надо что-то над этим думать, если честно. Что-то надо с этим думать. Ведь это шутка про то, ну и что, по своим родным, что ли, бить будем? Да? Воевать как мы будем? Вот она же в определенном смысле обретает форму. Понимаете? Это касается и простых людей. Девчонок, которые в определенный момент подумали, что надо за иностранца замуж выходить. Так классно, так классно. Ну что, классно? Классно себя чувствуете сейчас в натовских странах, где русских начинают? Медленно, может быть, а может быть уже и немедленно, но точно верно ненавидеть и притеснять. Как оно там? Хорошо уехали? American Boy уехал с тобой? Москва, прощай. Ждем дома, девчонки, ждем дома. 10:00. Новости. Я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.